вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Мы продолжаем беседу с правозащитницей Екатериной Рейферт. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно же вас назвать правозащитница? Или все-таки можно. Правозащитник?
Правозащитница можно.
Можно. Хорошо.
Главное, давайте... не блогерка, не правозащитка, я даже производник таких
правозащитников. Но вы в курсе, да, что вы идете в разрез с современным тенденциям западной цивилизации?
Видите ли, я очень консервативна в отношении некоторых тенденций западной цивилизации. Стоит подготовиться к этому, комментируя следующую новость.
Да, но мы прежде еще хотели бы все-таки с ЕСПЧ разобраться. Дело в том, что туда направили первую жалобу на приговор по статье 207.1 УК РФ «Распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности». Дело в том, что в апреле прошлого года в отношении жительницы Перми возбудили дело за призывы нарушить режим самоизоляции. Вы знакомы с этим делом, Екатерина?
Естественно, я знакома с этим делом. У нас есть практика работы с ЕСПЧ у меня и моих коллег. Но, если честно, личная моя позиция каждый раз, когда я слышу от кого-либо в рамках консультативных, естественно, о необходимости срочной жалобы в ЕСПЧ на что угодно, я очень скептически к этому отношусь и стараюсь людей от этого действия отговорить всячески. Потому что история с апелляциями постоянными к Европе у меня вызывает, если честно, глубокую человеческую гражданскую печаль. У нас вполне себе понятное законодательство, и всех предупреждали о ложной информации, о страшной эпидемии. Обращение к ЕСПЧ в данном случае, кроме как политическим актом, я расценивать не могу.
Ну, Екатерина, я насколько понимаю, там в жалобе содержится, собственно, в чем претензия? В том, что вот эта самая статья, она очень... оставляет широкие возможности для интерпретации злоупотребления, сформировано максимально резиново.
Вот. Правильно, правильно. И для этого нужно пройти все инстанции российского суда для начала, а потом уже, ну, если уж действительно не помогает, писать жалобы на ЕСПЧ. У нас обычно инстанции по-разному смотрят на проблему. И здесь у этой медали две стороны, ну, как любой, в принципе, да, три. Получается, первая сторона, очень многие, скажем так, блогеры юные постарались использовать эту страшную пандемию для набора подписчиков, для хайпа, и отчасти история с дезинформацией была связана именно с этим. Без того напуганный народ наш, российский, лишний раз пугать не надо, заявило государство. И объяснили, что за это будут, естественно, последствия и разного рода меры. Удивляться не стоит. Работа на местах, интерпретация на местах у нас тоже очень проблемный сектор. Правоохранители, правоохранительные органы – это не один человек, а очень неоднородная система из множества разных людей, из которой человеческий фактор тоже исключать не надо. Люди очень разные. Есть порядочные правоохранители, есть откровенно непорядочные. О них мы потом читаем в заголовках газет, последствия их непорядочности. Конкретно в этом случае я считаю, что ЕСПЧ привлекать пока не стоит. Стоит разобраться, ну попробовать, по крайней мере, разобраться, в том числе и в публичном пространстве, на месте в Российской Федерации, а уже потом идти за мнением европейским.
Угу. Хорошо, тогда обратимся к истории с Олимпиадой. Там несколько все-таки уже не правовой, а, мне кажется, больше этический
момент. Ты имеешь в виду по поводу вот того, что Мори сказал?
Да, да. Глава Организационного комитета Олимпийских игр в Токио Йосиро Мори подал в отставку за скандалы вокруг его сексистских высказываний. Собственно, в чем суть? Он оказался в центре скандала из-за своего высказывания на заседании Олимпийского комитета о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию там заседаний. Вот, потому что у женщин очень сильное чувство соперничества, и когда одна из них поднимает руку, то все в конечном итоге что-то говорят, и приходится из-за этого продлевать заседание. Он потом извинился и сказал, что уходить не собирается, но теперь в итоге решил уйти.
Ну, то есть, что, считается, что он вот этим высказыванием унизил женщин?
Я так понимаю,
А да. Я так считаю, что он этим высказыванием унизил мужчин. Он сказал, что у женщин высокая степень соперничества. А у мужчин, получается, они сидят, как эти, думают, когда быстрее можно уйти из этого совещания, так что ли? Тут с какой стороны посмотреть, как сказала Екатерина, три стороны у каждой медали.
Да, ну и там еще, да, я добавлю, само заседание было посвящено увеличению числа женщин в составе комитета до 40%.
Вот оно что.
Екатерина, вам слово.
Ну, да, правильно. Правильно, Евгений, три стороны у каждой медали. Давайте рассмотрим, попробуем все. Во-первых, обидеть можно того только, кто обижается. Да? Я считаю, что господин вот этот Мори, Юсиро, ничего криминального для того, чтобы уходить с поста, не сделал. Ну, немножечко вспылил мужчина. Бывает. В конце концов, вот откровенное унижение в его тезисах я не вижу. Он на самом деле пожаловался исключительно на то, что не только что у женщин сильное чувство соперничества, и это так. Но, простите, мы же не будем с природой спорить. У всех разные механики. Мужчины и женщины не одинаковы. И одинаковыми не рождаются, и функции тоже у всех разные, вопреки тому, что нам пытается Европа декларировать. Мое мнение по этому поводу, думаю, ясно, по поводу этой декларации. Он отметил, что когда одна из женщин поднимает на этом собрании руку, все в конечном итоге что-то говорят. И вот здесь вот и кроется корневая ошибка вот этого дисбаланса и игр Европы в толерантность. Потому что нельзя играть в толерантность, не научившись находить компромисс. Это заведомо патовая, провальная ситуация.
Слушайте, золотые слова.
Здесь просто,
господин
мне кажется...
Мори, господин да, Мори, я добавлю, коллеги, с вашего позволения, господин Мори на самом деле просто мог поступить совершенно по-другому. Никто не мешал ему интегрировать в эти заседания регламент, устанавливающий длительность каждого отдельного выступления. В этом случае, я думаю, проблема была бы решена негласно, он бы сохранил свой пост. Но вместо технического решения он дал волю эмоциям.
Да может, ему просто надоело находиться на этом посту, особенно после того, как Олимпиаду в Токио перенесли. Вот, собственно, нашлась причина, взял да ушел.
Знаете, вообще от этой новости попахивает таким лицемерием и ханжеством. То есть, если российские спортсмены решают ехать на Олимпиаду без флага, например, то ни у кого никаких этических проблем не возникает. Да? А если несчастный мужчина, которого заговорили прекрасные женщины, позволил себе небольшую резкую ремарку, хотя достаточно, на мой взгляд, было бы извинений за нее, а не ухода с поста, то у всех великая этическая проблема. Боже мой. Вот здесь вот вы не видите никаких нестыковок?
Да все видят нестыковки, не все о них говорят.
Ну, не знаю, Екатерина, это просто вот примерно так же, как зачем я буду идти есть в Макдональдс или в какой-нибудь другой предприятие быстрого питания, если во всем мире там несколько миллионов голодающих людей. Может, я сначала их накормлю, а уже потом сам есть пойду. Просто есть конкретные случаи, что человек позволил себе неэтичные, я не говорю там сексистские или какие-то еще неэтичные высказывания и непрофессиональные просто непрофессиональные. И все.
Ну, в этом случае, вот опять же повторюсь, на мой взгляд, достаточно было бы извинений перед прекрасной половиной человечества и интеграции нормальных механик для урегулирования процесса взаимодействия всех возможных в Европе полов на всех возможных совещаниях.
То есть переборщил все-таки, не надо было уходить?
Я считаю, что нет. Я считаю, что это перебор. Сам тезис верный, действительно. Количество женщин увеличивается. Стоит объяснять аудитории, что механики поиска компромисса, даже межгендерные, тоже стоит. Я вернусь к тезису, который я, в общем-то, изложила выше. Невозможно апеллировать к толерантности и тем более внедрять ее на каком-то этико-законодательном уровне, сейчас вот такая хитрая формулировка, не научившись находить компромисс и не воспитав аудиторию к этому компромиссу.
Вот еще, кстати, интересная новость про воспитание аудитории. Инстаграм ужесточит запреты на враждебные высказывания. Теперь за оскорбление в личных сообщениях, не в комментариях, именно в личных сообщениях, платформа будет удалять аккаунты пользователей, при том, что раньше она только временно блокировала возможность переписываться.
Все, как, я теперь перестану тебе писать
сообщения. А ты мне не писал никогда, что ты обманываешь аудиторию?
Как нам к этому относиться, Екатерина?
Да великолепная новость, правда. Дело в том, что вот эта вот цифровая свобода и свобода слова многим гражданам, находящимся в кризисе, в осенне-весеннем обострении и, в принципе, с не очень стабильной психикой и практикой пренебрежения медицинскими препаратами, дала возможность портить жизнь и нервы гражданам остальным.
А, это Екатерина,
проблема
я
блогеров, проблема селебрити и прочее.
А вы вот как с хейтерами в сети себя ведете? Вот вам же пишут какие-нибудь, наверное, гадости? Всем пишут гадости, в конце концов?
Много гадостей пишут. А нет этического кодекса, опять же, который бы насаждался, не объясняют людям, что можно, а что нельзя. Но вы же не будете подходить на улице к незнакомому человеку и, например, обсуждать его внешность.
Конечно.
Или политические пристрастия, или религию, или личное мировоззрение, или личную жизнь. Потому что почему? Потому что у нас народ-то жесткий, можно, в общем-то, да, ответ симметричный получить. А в интернете это можно, особенно в Инстаграме. Особенно если в доступе одного клика находится публичная персона. Я, опять же, повторю предыдущий тезис. Обидеть можно только того, кто обижается. У меня на этот счет однозначная реакция. Я всегда, у меня под рукой в заметках сохранен телефон хорошего психотерапевта. Я вот всегда отправляю.
И вы всегда помогаете.
Много клиентов. Спасибо
вам большое, Екатерина. Екатерина Рейферт, правозащитник, сегодня была у нас в гостях. Спасибо.